Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о двух сторонах нашего покоя. Это очень важный вопрос, но, к сожалению, многие дети Божьи не различают эти две стороны покоя. Ниже вы в этом убедитесь. А сейчас обратимся к Евангелию от Матфея, глава 11, стихи с 28 по 30. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». «Ибо иго мое кротко, и бремя мое легко». Возьмем это место Писания за наш главный текст. В этих трех стихах мы имеем очень богатую информацию. Я думаю, что каждый из нас желает к своему дню рождения получить хорошее поздравление, пожелание счастья, а затем ко всему этому нам желают еще и хорошего здоровья. Потому что это самое главное из всего того, что можно пожелать ближнему. Здоровье – это самое великое благо или добро, которое мы имеем. Так говорят обычно большинство людей. Но мы зададимся сегодня вопросом, действительно ли это так? Ибо если бы здоровье действительно являлось самым важным добром, тогда бы и наша плоть являлась самым важным из того, что человек имеет. Но в нашем главном тексте мы читаем о том, что именно покой является чем-то очень важным. Дважды мы находим в нашем главном тексте слово «покой». Но речь идет не о покое нашего тела на диване, но речь идет о другом покое. Речь идет о покое, который связан с миром, с подкреплением и удовлетворением души. Речь идет о покое души, которая является главным, более высшим добром человека, чем наша плоть. В душе заложен характер человека, в ней находятся его чувствования. Душа определяет личность человека, которая не дает возможность перепутать каждого человека от миллиардов других людей в этом мире. В душе мы находим печаль, но не в мизинце руки. И радость мы находим не в левой ступне, но в душе человека. В душе мы находим также не счастье и счастье, хотя и пытаемся использовать нашу плоть, чтобы иметь или получить ощущение счастья. Существует очень много средств, вещей или путей, которые можно вобрать в свою жизнь, а вернее в свое тело, чтобы получить счастье, не так ли? Но душа в своей неповторимости является самым главным, что человек имеет. Душа – это твое «я», твоя личность. И даже тогда, если с раннего утра и до позднего вечера мы будем пытаться создавать через нашу плоть хорошие ощущения, то все же в конечном итоге лишь душа ощущает наше счастье. Точно так ощущает душа и несчастье. Простой пример мы видим в том, чтобы пережить счастливые минуты, если устраним всевозможные внешние помехи и станем слушать и наслаждаться нашей любимой музыкой. Прекрасная музыка может создавать благоприятную атмосферу для хорошего и радостного настроения. Она может воодушевлять. Чаще всего такое воздействие оказывает любимая музыка. Но это ощущение счастья, это воодушевление вызывает в нас не устройство нашего слуха, не молоточек и наковальня с барабанной перепонкой, но воздействие этой музыки в нашей душе. Наша душа возбуждается через приятную для нас музыку. Приведу еще другой пример. Большинство людей исходят из того факта, что миллионеры мира сего намного счастливее, чем простые рабочие. Свои миллионы или миллиарды евро они не могут, конечно, есть. Они могли бы себе, конечно, позволить 10 раз в день кушать, но и это практически невозможно и не принесет счастья. Богатые римляне длительно и много кушали. Затем они засовывали палец в рот и опорожняли таким образом желудок, чтобы затем дальше кушать. Возможно, что такие мысли возникают и у некоторых миллионеров сегодня. Может ли богатого человека сделать счастливым такая возможность, если он может 10 раз в день кушать? У многих из этих богатых людей возникает великая удовлетворенность и великая уверенность, глубокое чувство успеха при взгляде на свои ценные бумаги, на цифры на этих бумагах. Только несколько листов таких ценных бумаг, на которых они видят несколько цифр, делают их счастливыми. Акции, сберегательные книжки и всевозможные другие ценные бумаги, в которых богатые люди видят свое счастье. Такие люди постоянно стремятся умножать свое богатство. Существуют даже такие миллионеры, которые ходят пешком или ездят на велосипеде, ходят с пластиковым кульком. Это замаскированные миллионеры. Не так давно в интернете можно было прочесть сообщение об одном из первых и самых богатых миллионеров. Этот миллионер, как обычно все миллионеры, имел свой тихоходный самолет. Такие самолеты летали довольно низко, поэтому двери не задраивались наглухо. Этот миллионер открыл дверь самолета и решил, наверное, полюбоваться и понаслаждаться с высоты полета. Он не удержался и упал на воду океана, над которым он летел. Врачи установили, что он не утонул, а разбился о поверхность воды. Как видите, он достиг «вершину» в кавычках наслаждения своей плоти. Однако вернемся ближе к нашей теме. Чувство счастья этих миллионеров зависит чаще всего от нескольких цифр на их ценных бумагах. Итак, центр счастья и несчастья, беспокойства и спокойствия и мира находится в душе. В известиях я слышал такое сообщение, что в Германии насчитывается на сегодняшнее время свыше 1 миллиона миллионеров. Возможно, это и хорошо, что в этой стране имеется более 1 миллиона счастливых людей. Но лично я не верю, что все эти люди счастливы. И среди этих миллионеров имеются труждающиеся и обремененные. И среди них имеются обремененные, подавленные, разочарованные, сознающие свою вину и депрессивные. И что говорит Господь Иисус всем бедным, а также миллионерам, если, несмотря ни на что, они все же попадают в категорию «труждающиеся и обремененные»? Тогда и всем им Он говорит в стихе 28: «Придите ко мне». Даже если в вашем банке вы находитесь в глубоком минусе или в плюсе, то он, тем не менее, говорит всем вам: «Придите ко мне». Если вы чувствуете себя в категории «труждающиеся и обремененные», именно такие люди приглашаются в стихе 28, чтобы они пришли к Иисусу, который желает их успокоить. Вместо слова «успокоить» Мартин Лютер употребил слово «подкрепит». Ввиду чрезвычайной важности покоя для нас, я повторяю, что слово «покой» в встречается в нашем главном тексте два раза. Но покой, который Господь Иисус желает нам дать, является для нас сегодня очень важным в том, что этот покой имеет в принципе двоякое значение. С одной стороны, я назову один вид покоя, покой номер один, а с другой стороны, покой номер два. Условно примем, что в стихе 28 мы имеем покой номер один, а в стихе 29 – покой номер два. Я надеюсь и буду исходить из того, что большинство слушателей и читателей наших проповедей уже нашли покой номер один, о котором читаем в стихе 28. Этот покой Слово Божие называет «мир с Богом». Повторяю, «мир с Богом». Когда погибший грешник с покаянием приходит к Господу Иисусу и получает прощение своих грехов, то согласно посланию Римлянам, глава 5, стих 1, он получает вечный покой. Этот покой номер один и мир с Богом. Читаю этот текст. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. А всем нашим слушателям и читателям, которые до сегодняшнего дня еще не приобрели этот покой и мир с Богом посредством покаяния, которые еще находятся с Богом в состоянии войны, я от всего сердца желаю и настоятельно советую без промедления сделать этот наиважнейший шаг в вашей жизни, чтобы не опоздать войти в Царствие Божие и затем вечно об этом горько сожалеть. И если вы это не сделаете, то останетесь труждающимися и обремененными людьми, которые еще нуждаются в этом покое прощения, в покое сознания. Итак, переходим к покою номер два. Поэтому задаю всем вам вопрос. Как обстоит у вас этот вопрос с покоем номер два? Имеете ли вы этот покой? Покой номер два – это мир Божий. Не мир с Богом, а мир Божий. Итак, вы должны теперь понять, что мир с Богом является чем-то другим, чем мир Божий. Повторю еще раз, что мир с Богом мы получаем в том случае, когда при покаянии мы рождаемся свыше и получаем жизнь вечную. Но согласно посланию филиппийцам, глава 4, стих 7, мир Божий является чем-то иным. Читаю этот текст в послании филиппийцам, глава 4, стихи 6 и 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». С этими словами апостол Павел обращается к братьям во Христе Иисусе, как читаем в стихе 1 этой главы. Читаю. Послание филиппийцам, глава 4, стих 1. «Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Поэтому еще раз повторяю, что между миром с Богом и миром Божьим имеется большая разница. Тот факт, имеете ли вы в вашей жизни веры постоянно мир Божий, это целиком и полностью зависит от вашего хождения. А мир с Богом означает, вы спасены для жизни вечной, являетесь детьми Божьими и относитесь к Божьей семье. Прошу это строго разграничивать с Божьим миром, который связан и указывает на ваше хождение за Иисусом. И вы должны согласиться со мной в том, что среди детей Божьих имеются такие, которые, несмотря на свою принадлежность к Божьей семье, постоянно беспокойны, потому что у них нет Божьего мира. Вы можете быть детьми Божьими, но вам постоянно недостает Божьего мира. Возможно, вы постоянно беспокоитесь, проявляете недовольство, а некоторые дети Божьи постоянно и без причины проявляют даже нервозность. Многие дети Божьи даже сами не понимают причину такого ненормального состояния. Иногда можно встретить таких верующих, которые не имеют на данный момент никаких заданий, никаких терминов, но они постоянно смотрят на часы. Такое поведение бросается в глаза и начинает других беспокоить или даже нервировать. Такое ненормальное поведение заражает и других. Такую нервозность могут иметь и дети Божьи. Такое необъяснимое беспокойство, недовольство, которое переходит в нервозность без причины. Конечно, исключением являются руководители предприятий, которые должны руководить производственным планом предприятий. Они должны руководить всем персоналом и решать за день десятки вопросов с другими предприятиями. Конечно, между руководителем предприятия и простым рабочим имеется большая разница. И если вы имеете мир с Богом, мир номер один из стиха 28, но не имеете мир Божий, мир номер два из стиха 29, то вы не имеете необходимого покоя. Поэтому вы должны ежедневно приходить к Господу Иисусу, и тогда и найдете покой душам вашим. И как вы можете приобрести этот второй покой, этот мир Божий? Вы получите его, если перестанете сами водить себя в вашей жизни. Если преследовании за Иисусом вы постоянно научитесь и перестанете сами водить себя по вашим жизненным путям, и в истине станете следовать за Иисусом, если возьмете на себя Его иго или ярмо и будете ходить Его путями. Ведь не зря Он говорит у пророка Исаии в главе 55, стихи 8 и 9. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Возьмите иго мое на себя». Это звучит довольно странно, не так ли? И лично для меня это выражение вызывало в моем сознании в начале моего пути веры неприятное представление. – С одной стороны, наш главный текст довольно хорошо ободряет, а затем нас приглашают под ярмо. И кто из нас хотел бы стать под ярмо? Ведь ярмо предназначено для животных, которых запрягают и с их помощью выполняют полевые работы. Во время Второй мировой войны мне уже с 13 лет приходилось участвовать в выполнении всевозможных полевых работ. Однажды меня заставили даже быком сгребать конными граблями сено. А когда в тайге начинается бзык, когда овод заедает этих бедных животных, которые в упряжке не могут сопротивляться, то они, эти быки, обезумев, несутся в лес. В таком случае их невозможно остановить. В такое время мой бык однажды помчал меня с этими граблями в лес. Я старался покрепче держаться за сиденье, чтобы не свалиться. Бык со всей скоростью, как он только мог бежать, врезался граблями в березу и тут же упал. Но не погиб, и я остался живым. В противном случае я не мог бы с вами об этом сегодня говорить. Но если хозяин этих животных ведет их на поводу, то он может их увести, куда он хочет. Я думаю, вы понимаете, что это обстоятельство указывает на Господа Иисуса, что по этой причине Он и на нас возлагает свое иго. Я думаю, что это не совсем так. При глубоком исследовании Слова Божьего Святой Дух показывает нам, что каждый человек, который не является слугой Господа Иисуса, находится под каким-нибудь ярмом или даже многократно находится под ярмом. Он автоматически является рабом мира сего, рабом греха, а часто и рабом сатаны. В послании Римлянам, глава 6, стихи 19 и 20, Святой Дух объясняет нам, что мы добровольно можем быть рабами греха. Читаю этот текст. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые, ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». В этом тексте Святой Дух призывает нас сменить положение рабства в этом мире на положение служителя Господа Иисуса, стать рабом Его, чтобы добровольно стать под водительством Господа Иисуса. И в послании Титу, в главе 2 стих 3, Святой Дух также приглашает, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не были рабами вина, то есть не порабощались пьянству, учили добру. А сколько имеется в настоящее время в этом мире рабов алкоголя или других вещей, которыми мир сей превращает людей в рабов сатаны? Поэтому ярмо мира сего очень жестко, очень тяжелое. А эти люди постоянно пытаются и детей Божиих увести под ярмо мира сего, где они имеют преимущество. Этот мир всевозможными ухищрениями выманивает из нашего кармана деньги. Таким образом, даже многие дети Божии задолжали в этом мире и сделали банкрот. Ярмо мира сего и мирских людей давит человека вниз, потому что оно очень жестко сидит на шее. А в стихах 29 и 30 нашего текста Господь Иисус говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое нежно или кротко, и бремя мое легко». Ибо иго мое нежно, и бремя мое легко. Обратимся по поводу иго или ярма к третьей книге Царств, глава 12, стих 14, где читаем о царе Израиля Равоаме, сыне Соломона, который беседует с народом. Интересен тот факт, что из этого разговора мы познаем о том, как Соломон обращался с народом на фоне царствования Соломона над израильским народом. Дети Божьи как-то мало обращают внимание на тот факт, как жестко Соломон обращался с народом. Читаю этот текст в третьей книге Царств, глава 12, стих 14. «И говорил он по совету молодых людей и сказал: „Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами“». Когда я читаю это сообщение Святого Духа о Соломоне, то сердце содрогается. Ведь ради того, чтобы он в Божьей мудрости руководил Божьим народом Израилем, Бог дал Соломону огромное богатство. Поэтому посмотрим теперь, как он этим богатством распоряжался. Хотя это непосредственно не касается нашей темы, но поскольку мы коснулись ига, которое Соломон возложил на народ, то немного подробнее рассмотрим тот факт, что Соломон не исполнил того, что заповедал ему Господь. Перед входом в обетованную землю Ханаана Господь предупредил свой народ через Моисея, как читаем во Второзаконии, глава 17, стихи с 14 по 20. «Когда ты, то есть Израиль, придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собою царя, которого изберет Господь, Бог твой, из среды братьев твоих поставь над собою царя. Не можешь поставить над собою царем иноземцем, который не брат тебе, только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: не возвращайтесь более путем сим, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратило сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни вправо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.